«Золото!» — проговорил Тирион, изображая улыбку. «Бобровый утес полон золота!» «А!» На этот раз Морт ударил сильнее. Полоска щелкнула. Удар пришелся Тириону в ребра. Он рухнул на колени, скуля от боли, а потом заставил себя поглядеть на тюремщика. «Богат, как Ланнистер!» — выпалил он. «Так говорят люди, Морт!» Морт заурчал. Свистнув в воздухе, ремень ударил Тириона по лицу. Боль на мгновение лишила карлика сознания, он даже не помнил, как упал, но, открыв глаза, обнаружил, что лежит на полу камеры. В ухе звенело, а во рту было полно крови. Он потянулся за опорой, чтобы подняться, но пальцы прикоснулись к пустоте. Тирион отвел руку назад так быстро, как будто обжегся, и попытался не дышать. Он лежал на самом краю, в нескольких дюймах от синевы.
«Хочешь еще что-нибудь сказать?»
Морт взял ремень в обе руки и резко потянул его. Щелчок заставил Тириона подпрыгнуть. Тюремщик расхохотался. «Он не сбросил меня», — в отчаянии сказал себе Тирион, отползая от края. «Я нужен Кэтилин Старк живым, и он не посмеет убить меня». Тыльной стороной ладони он отер кровь с губ, ухмыльнулся и сказал: «Ну, это, пожалуй, грубовато, Морт». Тюремщик скосился, пытаясь понять, не смеются ли над ним. «Мне нужны такие сильные люди, как ты». Ремень вновь взвился, но на этот раз Тирион сумел отодвинуться прочь. Удар скользнул по плечу, не причинив боли. «Золото!» — повторил он, крабом отползая назад. «Больше золота, чем ты видел в своей жизни. Достаточно, чтобы купить земли, женщин, лошадей и сделаться лордом. Представь себе, лорд Морт!» Тирион отхаркнул комок крови и мокроты, сплюнул его в небо.
«Никакого золота», — отвечал Морт.
«Значит, услышал», — подумал Тирион. «Меня избавили от кошелька, когда взяли в плен, но золото по-прежнему принадлежит мне. Кэтилин Старк может заключить меня в темницу, но она не станет грабить своего пленника, это бесчестно. Помоги мне, и все золото будет твоим». Морт вновь замахнулся, но на сей раз удар вышел не столь решительным. Тирион перехватил ремень рукой и удержал его. «Ты ничем не рискуешь. Тебе нужно только передать весть». Тюремщик вырвал кожаную полоску из рук Тириона.
«Весть», —
проговорил он, словно бы никогда не слышал этого слова. Морт нахмурился, на лбу его залегли морщины. «Вы слышали меня, милорд? Лишь передайте мое слово вашей госпоже. Скажите ей...» Что может заставить Лизу Аарон передумать? Вдохновение немедленно явилось к Тириону Ланнистеру. «Скажите ей, что я хочу признаться в своих преступлениях!» Морт занес руку, и Тирион съежился, ожидая нового удара. Но тюремщик медлил. Подозрительность и жадность ссорились в его глазах. Золото он хотел, но подвоха опасался. Его, похоже, часто обманывали.
«Лжешь, карлик! Ты хочешь обмануть меня?» — мрачно буркнул он.
«Могу дать письменное обязательство», — пообещал Тирион. Неграмотные иногда относились к письму с презрением. Другие, напротив, испытывали суеверное почтение к написанному слову, как будто оно представляло какое-нибудь волшебство. К счастью, тюремщик принадлежал к последним. Морт опустил ремень.
«Напиши про золото. Про много золота».
«О, будет много золота!» — заверил его Тирион. «Кошелек только для начала, друг мой. Мой брат носит панцирь из литого золота. На деле панцирь Джейми был сделан из позолоченной стали, но эти олухи никогда не поймут разницы». Морт задумчиво теребил ремень, но в конце концов сдался и отправился за бумагой и чернилами. Когда письмо было написано, тюремщик подозрительно нахмурился, глядя на бумагу. «А теперь передай мою весть», — приказал Тирион. Он ежился в полусне, когда за ним пришли поздно ночью. Морт открыл дверь, сохраняя молчание. Сир Вардис Иген разбудил Тириона носком сапога.
«На ноги, бес! Миледи хочет видеть тебя!»
Тирион попытался протереть глаза и искривился сделанным недовольством.
«Она-то, вне сомнения, хочет, но что заставляет вас считать, что я хочу видеть ее?»
Сир Вардис нахмурился. Тирион помнил его по годам, которые он провел в Королевской гавани в качестве начальника домашней дружины Десницы. Серебряные волосы, квадратное лицо, крупные черты и полное отсутствие улыбки.
«Твое желание меня не касается. На ноги, или я прикажу нести тебя!»
Тирион неловко поднялся на ноги. «Холодная ночь», — сказал он небрежно. «А в чертоге, наверное, еще холоднее. Я не хочу простудиться. Морт, будь другом, принеси мой плащ».
Тюремщик скривился,
на лице его проступило подозрение. «Мой плащ», — проговорил Тирион. «Шкуру сумеречного кота, которую ты взял от меня на хранение, помнишь?»
«Принеси ему проклятый плащ», — приказал сир Вардис.
Морт не осмелился возражать. Отвесив Тириону взгляд, сулящий расплату, он отправился за плащом. Завязывая шкуру на шее, Тирион улыбнулся. «Благодарю. Я буду вспоминать тебя всякий раз, когда стану надевать его». Перебросив край чересчур длинного меха через правое плечо, он впервые за последние дни почувствовал себя согревшимся. «Ведите меня, сир Вардис». Большой зал дома Арнов был освещен 50 факелами, горящими на стенах. Леди Арон сидела на троне в черном шелковом платье с луной и соколом, вышитыми жемчужинами на груди. Поскольку Лиза явно не собиралась в ночной дозор, Тирион решил, что она сочла траурное одеяние самым подходящим, чтобы слушать его признание. Длинные, как солома, волосы, заплетенные в сложную косу, опускались на ее левое плечо. Высокий трон возле нее пустовал. Маленький лорд Орлиного гнезда, конечно же, спал и трясся во сне. Тирион был в высшей мере благодарен за это судьбе. Ланнистер глубоко поклонился и оглядел зал. Как он и надеялся, леди Арен созвала своих рыцарей и свиту, чтобы они выслушали его признание. Он увидел морщинистое лицо сира Бриндона Талли и пухлую физиономию лорда Нестера Ройса. Возле Нестера находился человек помоложе, с пышными черными бакенбардами, который мог быть лишь его наследником, сиром Альбером. Представлены были почти все основные дома долины. Тирион заметил сира Лина Корбрея, старого лорда Хантера на подагрических ногах, вдовевшую леди Уэйнвуд в окружении сыновей.
Других гербов Тирион не знал.
Сломанное копье, зеленая гадюка, горящая башня, крылатая чаша. Среди лордов долины оказалось несколько его знакомых по высокогорной дороге. Бледный от полузаживших ран сир Родрик Кассель стоял возле сира Уиллиса Воде. Марилан-певец успел найти себе новую деревянную арфу. Тирион улыбнулся. Что бы ни случилось сегодня, важно, чтобы события не остались в тайне. Ну а певец разнесет повесть по всем семи королевствам. В дальнем углу зала у колонны устроился Брон. Черные глаза вольного всадника были обращены к Тириону. Рука его непринужденно лежала на рукояти меча. Тирион поглядел на него и задумался. Кейтилин Старк заговорила первой.